Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, как благая весть, включает в себя учение о кончине мира, иначе говоря, эсхатологию, и свидетельство о том, что этот мир, точнее, история человеческой цивилизации, которая в том качестве, какой мы ее знаем, берет начало в грехопадении прародителей, что история этой цивилизации конечна, является на самом деле свидетельством о грядущем втором пришествии Христовом. Причем вот это второе пришествие Христово является таким непреложным фактом, который, можно сказать, для Бога уже в каком-то смысле осуществился. Осуществился благодаря первому пришествию Христа Спасителя в виде таком еще прикровенном, в виде даже такого крайнего умоления, истощания Божества во Христе, потому что это связано с Голгофой, с крестной жертвой, ну и последующим воскресением, которое, хотя является главным событием вообще, можно сказать, мировой истории и является уже осуществившейся победой над смертью, но фактом еще не для всех очевидным, потому что осознается этот факт, обретается, можно сказать, со воскресения со Христом, может быть, обретено по вере во Христа, по желанию общения с Ним. Но вот о втором своем пришествии сам Христос свидетельствует следующим образом. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Здесь даже не один раз говорится, слово употребляется «слава», что придет во славе Своей и на престоле славы Своей. Этим подчеркивается такое сущностное отличие второго пришествия именно от первого. Если первое пришествие было еще не для всех очевидным образом, и верить или не верить во Христа, обратиться к Нему во время своей земной жизни или проигнорировать возможность обращения ко Христу, ну, такого рода свобода выбора оставалась и остается пока за человеком, то второе пришествие Христово во славе действительно уже будет для всех очевидным образом. И не прикровенным, а откровенным, открытым, как царя славы. И, как мы видим, далее Господь здесь указывает, в том числе, как и судьи, потому что Он сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. То есть второе пришествие Христово – это есть и суд, причем суд для всех народов. Здесь однозначно сам Господь говорит, что соберутся пред Его престолом все народы, будут собраны, все жившие на земле люди, воскрешенные силой Божией по образу воскресения самого Христа, потому что смерть во Христе уже побеждена, и образ победы над смертью уже дан, грядущий и окончательный. Поэтому все народы, которые соберутся перед престолом Божьим, это не только народы, которые еще будут свое земное существование влачить перед вторым пришествием, но это вообще все народы, все люди, жившие на земле, когда-либо воскресшие и представшие на вот этот суд, на грядущее фактически такое последнее разделение. Господь еще во время своей земной жизни говорил своим ученикам, что Он не мир пришел принести на эту землю, но разделение, меч. Прежде всего, меч духовный. Почему невозможен такой полный мир и полное согласие? Как сказано же, что когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. Почему невозможен в условиях земной цивилизации полный мир и некая окончательная глобальная безопасность? Какие бы Организации Объединенных Наций не существовали, какие бы права человека не декларировались. Ну, по той простой причине, что человек поражен грехом, и мир в этом смысле лежит во зле. И как бы человечество в процессе своей истории не гуманизировалось, как это порой говорят, сам этот гуманизм, он все равно является, ну, как сказать, не таким прикрытием только, как говорится, человеческой ожесточенности, греховности, озлобленности, тех или иных зверств. Собственно говоря, само происхождение того, что мы называем порой гуманизмом, оно проистекает из явления в мире христианства. Потому что без христианства сам вопрос ставить о правах человека спустя столетия после евангельской истории было бы невозможно. Никакие там права женщины спустя тоже столетия не могли бы в открытую декларироваться, потому что до Христа, до христианства в традиционных обществах, как правило, такого рода постановка вопроса вообще была невозможна. И только само христианство, оно возводит само понятие человеческой личности на неизмеримую высоту по сравнению с тем, что было до Христа. И человек, человечество, удаляясь даже от Христа, западноевропейская цивилизация, начинает этим пользоваться, хотя, удаляясь от Христа, действительно превращает вот эти гуманные ценности в некую маскировку, в некое прикрытие, увы, все-таки скорее беззаконий, потому что если человек не имеет веру во Христа, то он все равно оказывается предан беззаконием и страстям. И вот именно когда на страшном суде, когда вот Господь придет со славою великую, соберутся все народы, вот это вот разделение, оно и будет осуществляться. Кто Христов, то есть кто принадлежит стаду овчьему Христову, тот наследует Царство Небесное. А кто подобен козлищу, тот, увы, оказывается отлучен от полноты общения с Богом. И здесь об этом Христос и свидетельствует. Когда он обращается, ну, можно сказать, к овцам стада своего, то он говорит: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». То есть Царство уготовано от века действительно человеку, который обращен к Богу, который способен творить добро, и, как мы видим далее в словах Христа и вопрошании самих этих праведников, добро стало для таковых само собой разумеющимся, потому что они восклицают: «Когда мы видели тебя больным или в темнице, нагим и одели, приняли, жаждущим напоили, накормили». Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». То есть само творение добра действительно для истинных овец стада Христова, оно должно быть само собой разумеющимся, даже и не должно осознаваться как что-то особенное. Когда правая рука действительно не знает, что левая. То есть они даже не замечали, что добро действительно они творят самому Христу. Это для них стало как воздух и вода, как элементарное содержание жизни. Вот к чему призван человек. «И напротив, тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Святые отцы указывают, что здесь не зря сказано, что вечный огонь, ад, гиена огненная уготован не человеку. Человеку от века уготовано царство. А гиена огненная, оказывается, уготована дьяволу и его ангелам. То есть части ангелов, которые вслед за Люцифером отпали, когда вот это вот гордостное отпадение части ангелов, такая своего рода космическая катастрофа мировая, произошла еще в незапамятные доисторические времена. Как святые отцы говорят, почему не идет речь о спасении демонов, но прежде всего еще и потому, что за них нет ходатая. За человека ходатай сам Христос, который, будучи Богом, Богом Слова нашего ради спасения, стал человеком. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Вот одна из основных таких формулировок святоотеческих, свидетельствующих о спасении. Но Бог не водемонизировался, как обращают наше внимание святые отцы. Не явился ходатаем за демонов, которые, не зная ни сна, ни отдыха, не претерпевая разлучения души от тела, вроде смерти, каковую претерпевает человек, чем и ограничивается его развитие, в том числе и во зле. Почему смерть явилась вынужденной мерой, являясь катастрофичной, она кладет предел развитию человека, да, в добре, но и во зле в том числе, чтобы человек не усовершался вечностно в этом смысле, всю историю человеческой цивилизации во зле. А вот демонические силы, они предела своего развития во зле не знают. И все более в нем укореняются, еще и почему спасение для них оказывается проблематичным. Почему говорится еще в Священном Писании о тьме кромешной, тьме внешней? Это именно тьма та, где действительно уже нет Бога, которую уготовили себе дьявол и те ангелы, которые с ним отпали и стали силами бесовскими. Пока человек живет еще в условиях земной жизни, он пользуется многими благами, которые прямо даны ему Богом, даже если он еще и не верит, даже если он и не хочет веры и не выбирает путь веры. Он еще не пребывает в тьме кромешной, окончательной. Он еще имеет возможность до самого своего смертного часа покаяния. Но вот тьма кромешная, скрежет зубовный, червь неусыпающий, как говорят святые отцы, это уже вот эта вот именно окончательная тьма, где нет благодеяний Божьих, где уже живое существо оказывается один на один с собственными грехами и страстями. А как говорят святые же отцы, дьявол действует на нас через наши страсти. Поэтому если мы даем волю страстям, то даем власть над нами дьяволу. А значит, в этом и есть опасность унаследовать вот эту вот тьму внешнюю, кромешную, окончательную, то есть гиену огненную, о которой здесь говорится, что по сути-то она уготована не человеку, а дьяволу и другим его бесовским силам. И вот далее мы слышим, что Господь подчеркивает, что причиной отлучения вот этих козлищ является их неспособность к деланию добра, по сути, их равнодушие. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Ну, то есть, как в отношении праведников, когда они не понимали, что творение ими добра, оно и является истинным подвигом ради Христа, и что они, поскольку жили этим, как само собой разумеющимся, это их и соделало наследниками Царства Небесного. Так и здесь. Отсутствие способности вообще к творению добра, равнодушие такое, может соделать человека именно наследником гиены огненной. Потому что для него, естественно, когда быть равнодушным, то это бедственное состояние, причем тоже человек этого не сознает. Когда человек не осознает собственную греховность, собственное равнодушие, собственное жестокосердие, и считает это все нормальным и само собой разумеющимся, то это состояние бедственное, ужасное, можно сказать. Почему оно еще ужасно? Потому что в таком случае человек даже не может раскаяться в этом. Покаяние, как спасительное изменение, возможно тогда, когда мы видим собственные грехи, собственные несовершенства. То есть вот те, о ком говорится, что они являются в этом разделении козлищами, они не восклицают, что «Господи, прости, да, мы не нашли в себе сил для доброделания, мы жили недобродетельно, мы жили плохо, мы жили разбойно, мы жили противореча Твоим заповедям, но мы это осознаем и просим помилования». Нет, здесь нет просьбы о помиловании. Здесь как бы такое оправдание. А что? А я? А как? А когда? Да разве мы что-то видели тебя таковым? Да я человек хороший. А что ты мне претензии-то предъявляете? Ну и так далее и тому подобное. То есть скорее естественное состояние такого некого самооправдания в собственном жестокосердии. И вот это, конечно, действительно состояние погибельное. Не потому, что человек сотворил сумму каких-то злых дел, а потому, что не в состоянии это осознать и покаяться пред Богом и постараться хоть как-то измениться, хоть попросить помощи у Бога для этого. Потому что на самом деле, как истинно говорит Христос в Евангелии, человеком это спасение, то есть невозможно, Богу все возможно. Человек сам по себе и не может спастись своими силами, только с помощью Божией. Только с упованием на Бога. И недаром здесь не говорится в этой притче, что вот соберутся перед престолом Божиим на суд католики, православные, протестанты, сектанты, мусульмане, буддисты, там, язычники. Здесь нет никакого разделения, как это говорится, по религиозным или конфессиональным признакам. А говорится о разделении, можно сказать, на тему человечности и бесчеловечности. Человек ты или по своим качествам не можешь называться на самом деле человеком, потому что никакой человечности в своей жизни не явил. Вот это главный критерий того, что мы называем страшным судом. И для нас должно быть очевидно, что если мы исповедуем себя христианами и стараемся быть членами церкви, и каемся, и причащаемся, мы должны учиться этой человечности у самого Христа. То есть, раз нам это дано, раз Господь нас привел в свою церковь, то тем более в нас не должно быть злобы, равнодушия, лицемерия, лицеприятия, именно превозношения, зависти, осуждения, чем, увы, к сожалению, часто мы и живем. Напротив, у нас должна была бы быть жажда угодить Христу не только на словах, не только по форме, но и на деле. А если мы желаем угодить Христу и желаем спасения, то и учиться угождать ближним. И это должно быть главным содержанием нашей жизни, причем каждодневным. А если мы на себя трезво посмотрим и осознаем, что нам этого недостает, то тем более мы должны усиленно у Бога этого просить. Каждый день об этом помнить и к этому возвращаться. Потому что будет иначе очень странно, если мы в числе вот этих народов у престола Божия тоже окажемся, а мы все окажемся на судище Христове. Никто этого не избегнет. И не окажемся в числе овец стада Христова. Зачем тогда столько усилий было употребляемо для того, чтобы порог храма переступать, поститься, другие какие-то труды предпринимать, в том числе по видимому воздержанию, по молитве. Если это не выливается вот в такой вот труд, научение элементарной человечности, то тогда это может оказаться бессмысленным трудом. Но мы всегда все-таки можем постараться, ну, как-то более в этом смысле себя осознанно начать вести, более сознательно. Просить у Бога, у Христа самого сопутствовать нам своей благодатью для научения вот этому элементарному доброделанию, которое должно для нас стать само собой разумеющимся, как об этом вот говорится в этой притче евангельской. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.